Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13:35 в Москве. Мы продолжаем, в студии Марина Александрова. И мы сегодня, друзья, решили поговорить вот о какой профессии. Давно у нас не было этой программы в эфире, но она актуальна. Сейчас на слуху. Мы все следим за новостями. Кстати, вы можете читать.
Тоже это делать.
Да, тоже это делать. Такие с пылу, с жару, свежие новости в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово в латинице. Заходите, читайте. А хотели мы поговорить о специальном корреспонденте.
Профессии, да.
Профессии, да. Или, как его еще называют, репортер. Значит, однажды Лев Новоженов как-то сказал, да, что профессия репортер легкая, но опасная. Не знаю, как насчет вот легкости, но то, что практически каждая съемка...
Это опасность?
Да, стоит в себе опасность, это 100%. Мы все это видели.
Видим красивую картинку, да, которую снимает корреспондент, когда уже все готово, да, вот можно выдавать в эфир. Но как все это делается, как все это происходит, сколько времени, сил нужно на это, попытаемся сегодня узнать.
Да, и с чем, сопряжена эта профессия? Легкая она, тяжелая она, опасная или нет? И
сегодня наверняка у нас... интересная.
Вот это мы сейчас и выясним, да. И у нас сейчас на связи репортер, военный журналист, человек, который знает не понаслышке, что такое профессия репортера, Алексей Борзенко. Алексей Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, Макс, Марина в студии. Алексей Сергеевич, у меня первый вопрос к вам такой. Вы осознанно пришли в эту профессию или все-таки это, скажем так, судьба. Случайность, да, какая-то?
Вы знаете, у меня отец был военным журналистом.
Угу.
И он был первым журналистом, героем Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Я поздний ребенок.
Угу.
Первый высадился в Крыму. Ну и практически, в общем-то, его профессия перешла мне.
Получилось, что у вас не оставалось выбора.
Вы с самого детства, да, понимали, что вы будете корреспондентом военным.
Нет, выбор был. Почему же нет? Выбор был. Просто мне это нравилось. И я видел, как он ездит в командировке, как он возвращается. Все это было покрыто такой романтикой интересной. Ну, а потом, когда я окунулся сам в военную журналистику, я понял, насколько все не так, по сути дела, как выглядит со стороны.
Угу. Алексей Сергеевич, у меня вот такой вопрос. В чем разница репортер, военный журналист и спецкор? Есть ли какая-то разница? И понятное дело, что это все журналистика, но вот конкретная разница между этими тремя вот направлениями в журналистике существует?
Вы знаете, я вам скажу так. На самом деле, по сути, разницы нет никакой. Разница начинается только в уровне знаний и в специализации журналиста, да? Знаний предмета, ну, допустим, если это военный журналист, ну, там, количество войн, на которых он работал. У меня было 6. Там, понимаете... География его поездок, сложности, которые он там испытывал. Поэтому на самом деле, ну, репортер. Да, мы как бы делимся, понимаете, как есть, так скажем, спецкор, он паркетник.
Ну,
что такое паркетник?
Да, кто это?
Паркетник – это тот, который работает на правительстве, на президенте, на каких-то приемах.
На паркете, на одним словом.
Да. На паркете, да. Ага. А есть человек... Человек в военных бутсах, который работает на войне. И вот самое сложное, в принципе, самое сложное, как я считаю, это все-таки военная журналистика. Почему? Потому что, ну, вот сейчас вы представьте, какое-то время человек накапливает отрицательные эмоции, да, с которыми сталкивается.
Конечно.
Ну, а потом это начинает сказываться на здоровье. Понимаете, ведь здесь... Ведь самое главное вот в военной журналистике – это и остаться в живых, и в то же время дело сделать, отработать. И вот как совместить первое со вторым, порой бывает очень сложно. Или вот бывают такие ситуации моральные, да, на ваших глазах ранили человека.
Да.
Вы можете снимать его агонию на камеру, а можете бросить камеру и начать его бинтовать.
Что делать? Знаете, вы как поступали?
У вас были такие ситуации, да? Да.
Были. Я бинтовал.
Параллельно снимая?
Было. Нет.
Нет, камера там была
выключена. Там так получилось, что было не до съемок. Мы просто бинтовали, ребят.
Алексей Сергеевич, я вот просто для себя, когда из университета помню и сейчас понимаю, что репортер, как и военный корреспондент, насколько я понимаю, не должен высказывать свою точку зрения в материале, который он передает. То есть, это
сухо
только
факты, да?
Да, сухо факты, это только картинка. Это верно? В отличие от журналистов.
Теоретически, да. Угу. Он должен дать как бы две стороны проблемы. Ну, как бы два лагеря, понимаете?
Да.
Две противоборствующие точки зрения. Вот, но в реальности это не всегда можно соблюсти. Особенно, если война происходит на территории твоей страны. Понимаете? Ну, как здесь быть? Давать и ту точку зрения, и вторую, и свою собственную. Но дело в том, что должно быть... Ну, так мой еще отец говорил, Сергей Борзенко, он говорил так, что я это видел. Вот это была формула его журналистики, личной. Угу. Я это видел.
Ну, хорошо, все. Он это видел, но объективность сохранить же как-то тоже надо
получается,
уметь.
Да,
потому что ты видишь, из той, на войне нету как бы правых и неправых, это война. И наши, и не наши, особенно если ты видишь, как наши ведут себя, могут сделать что-то ну, не очень хорошее. Вот объективность каким образом сохранить?
Это сложный вопрос. Это вот тот моральный стержень, который есть в человеке. Угу. Если он есть, если человек готов сохранить вот эту объективность, то хорошо. А если начинает как бы принимать сторону... Ну, если начинает сам с собой договариваться, это уже плохо. Понимаете, о чем я говорю?
Да, 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 это понятно.
Алексей Сергеевич, а вообще как происходит взаимодействие журналистов и военных вот в условиях боевых действий?
Есть
вот эти коммуникации, да.
Да, есть какие-то табу, например, там, или границы общения?
Табу есть всегда. Но реально отношения строятся, ну, как вам сказать, довольно сложным образом. Во-первых, армия не хочет что-то показывать, журналисты хотят показывать все. Угу. Значит, ограничения уже есть. Вот, допустим, я работал на Югославской войне, и я каждый день шел в Министерство информации и брал так называемый жутопапир. Желтого цвета бумагу, на которой было написано, что мне разрешили снимать с 14.30 до 16.30 на проспекте таком-то. Понимаете?
Угу. Да. Такой вот комендантский здесь... час журналистский.
Журналистский, да. Но как бы все пытались придумать что-то свое, снимали ночью никто не проверял во время бомбежек. То есть была такая вещь. В Ираке тоже было сложно в взаимоотношениях с Министерством обороны. Вот. Но там все было просто, с другой точки зрения. Там они смотрели, если ты друг, ну, если они... Просмотрев пару твоих материалов, потом определяли, что ты друг, тебе давали возможность снимать больше, чем, допустим, скажем, тем же американцам или западникам. Понимаете?
Да.
Но, вот, отношения строятся очень сложно. И нарабатываются они годами. Скажем, с нашим Министерством обороны отношения у военкоров нарабатываются годами. Главное быть честным, никого не подставлять. И думать, прежде чем ты даешь какую-то информацию, потому что эта информация может сохранить жизнь людям или наоборот.
Ой, как вот наша профессия, мы, конечно, с Мариной не военные корреспонденты, не репортеры, совершенно другим делом занимаемся, но в нашей профессии очень сложно именно... как, ну, найти вот этот вот статус-кво, когда ты кого-то подставляешь, а кого-то нет. Да, нейтральность сохранить. Это самое сложное и самое опасное. Ну вот вы, Алексей Сергеевич, говорите о войне, именно о корреспондентах, находящихся в зоне боевых действий. Но, например, сейчас в городе Минске, в Беларуси, не происходит никаких военных действий. У них даже не объявили они режим чрезвычайной ситуации, чрезвычайных вот этих ЧС. Но при этом журналисты пропадают, журналистов бьют.
Их задерживают.
Да, их задерживают, да. Их преследуют. Вот как решать проблему преследования журналистов, вот когда происходит совершенно нормальная ситуация?
Он занимается своей работой, да, в этот момент к нему подходят.
Почему, они преследуются, эти журналисты? Вы можете вот как-то объяснить?
Ну, вы задали такой немножко вопрос. Ну, что здесь можно изменить? Везде по-разному. А в другом месте человек будет снимать, его отведут за три улицы и расстреляют.
Ну, в каком другом месте? И вы имеете в виду
войну?
Ну, в
Африке.
Территориально.
В Африке, да. Какие-то тоже демонстрации, какое-то противостояние. Вывели человека и расстреляли, и все.
Но получается, если нету Африки, если нет военных действий, а есть Минск, Белоруссия, выборы.
Это нормально, да, когда к тебе подходят?
Да, и начинают бить дубинкой, да. Бьют свою камеру.
А конечно, значит... ненормально, конечно, ненормально. Никто же не говорит, что это нормально. Но у них такие порядки, что мы можем сделать, если они навалились на толпу, заодно досталось и журналистам. Просто есть, вот я вам скажу честно, да, я работал на подобных мероприятиях в Румынии, уже после Чаушеску. Когда шахтеры приходили громить Бухарест. И вот как там быть, да, как работать? Когда с одной стороны толпа пьяных шахтеров, разграбивших винные магазины, а с другой полиция с дубинками. А ты посередине и снимаешь и тех, и этих. И вдруг начинается стычка. Понимаете?
Как здесь себя вести, да, в этой ситуации?
Что а вы как делали? Себя вести? В этой точке. Ну, мы снимали, мы работали, прятались. Получил я пару раз дубинкой. Как говорится, ну, что сделаешь? Понимаете, ну, мы сняли то, что нам нужно было. Вот. То есть это все... Конечно, есть хартии. Конечно, есть законы журналистики, мировой журналистики. Что нельзя делать там какие-то вещи. Ну, хорошо, а в Штатах вот с неграми были сейчас эти самые... вещи,
Алексей, да? Сергеевич,
нашему журналисту камеру разбили.
Не политкорректно
с неграми. Нет, я говорю неграми-то, как говорили раньше, понимаете, да, американцы. Они там еще все штаты разнесут, всю историю разнесут. Это все у них впереди. Вот, получила же наша журналистка по голове.
Да, да.
И камеру разбили. И что? И после этого что? То есть это все зависит от ситуации. Поверьте, вот я пришел к такому выводу. Вот можно здесь снимать или нельзя? Это все определяется интуитивно человеком и его опытом.
Опытом,
понимаете?
Да.
Это как в съемке на войне. Можно мне выйти на эту площадь? Или я как крыса Чучундра должен ползти по периметру вдоль домов? Есть там снайпер или нет? Это все только интуитивно.
Алексей Сергеевич, а часто получали травмы какие-то вы вот на всяких таких мероприятиях, да, где вот вы снимали?
На мероприятии что вы имеете в виду? Войну или вы имеете в виду вот все это?
Ну, митинги, какие-то акции протеста, да, война.
Но я вспоминаю, что в 93-м году по мне работал снайпер с крыши телевидения во время октябрьских событий.
Пуча.
Было такое. Да, было такое. По мне работал снайпер. Слава богу, я жив. Слава богу. Просто что, лежал с маленькой камерой вдоль машин.
Получается, вы знали, да, что работает снайпер, но вы все равно продолжали снимать.
Я не знал, что работает
снайпер. А, вы не знали.
Я когда увидел, что по машине два выстрела было, я понял, что с крыши работает снайпер. А вообще все остальное уже как бы, оно, понимаете, оно с опытом приходит все. Есть же законы поведения журналиста на войне, например. Никаких перемещений в темное время суток.
Так.
Солнце скроется, муравейник закроется.
Еще.
Все, потому что огромное количество людей вот так гибло, перемещаясь ночью. Ну, у страха глаза велики, и с блокпостов начинали стрелять. Второе. Не ходи по грязи вдоль дороги, по обочине. Там могут быть растяжки. Иди там, где прошел танк. Угу. Вот там уже ничего не осталось. Пускай ноги будут в грязи, но зато ты будешь живой. Ну, какие еще там? Лучше ехать сверху на броне, чем внутри. Потому что при каком-то попадании там гранатомета и какого-то заряда сверху, как груши с дерева, все слетят. А вот если ты в этот момент будешь внутри, это будут уже консервы. Угу. Вот такие, легкие. Не садись на первый БТР в колонне, садись на второй, на третий.
Если, жизни, да. Алексей Сергеевич, есть ли какие-то правила, например, бегут на тебя, вот ты стоишь в толпе, ты журналист, корреспондент, снимаешься, и тут бежит толпа ОМОНа, и она лупит всех, невзирая, журналисты, не журналисты, на тебе жилет, на нем написано пресса, есть ли какое-то правило, может быть, надо в этот момент лечь, может быть, надо сесть, закрыть голову, может быть, надо убегать, или надо как-то встать и кричать, журналист, журналист, махать руками, есть вот в этот момент какие-то правила, как вести
себя? Поведение, да.
Да.
Вы знаете, есть чисто интуитивные вещи. То есть нужно спасти камеру. Вот. А латиноамериканцы, например, ставят камеру на землю, на колени ставят и поднимают вверх руки. Mm. И полиция уже видит, что он сдался, его незачем бить. Да? Вот. Но это все интуитивно. Ну вот я вам скажу, в Первую Чеченскую войну сделали мы серию маек таких, футболок, на которых черных, сзади было написано: «Я журналист, не стреляйте».
Да? Да-да-да.
В Чечне это срабатывало летом. Там видели, ну чего, журналисты по камере видно, правильно? Или по фотоаппарату. Снайпера, в принципе, по прессе. Хотя в меня стреляли снайперы. Это в январе 95-го. Я лежал 40 минут в луже в феврале под блоком бетонным. Пока не отогнали этого снайпера, наши снайперы. Вот. Ну, допустим, такая майка: «Я журналист, не стреляйте». В Донбассе была бы еще хуже, чем бы ее не было. Потому что там в ВСУ платили деньги за убитых журналистов.
Русских именно или нет? Российских.
Ну, они били всех, считая, что все они русские, раз они все с той стороны.
Понятно.
И за это платили деньги.
Алексей Сергеевич, а из этого всего, что вы говорите, у меня такой вывод и такое предложение, не знаю, такое желание. Вот у нас судьи, дипломаты имеют неприкосновенность, да, послы. Почему журналистам, которые работают, которые работают в горячих точках, вот на таких, в таких местах, как сейчас Минск, не присваивает статус неприкосновенности?
И по почему закону можно подойти, да, и ударить дубинкой?
Разбить технику, да. Почему можно схватить и посадить его в тюрьму? Он на работе. К врачу же не подбегают во время операции, даже если что-то происходит. Не выхватывают у него скальпель и не бьют его там по голове. Может быть, есть какой-то резон в том, чтобы сделать, правда, журналиста, работающего на месте, неприкосновенным. Ни для кого, ни для ОМОНа. Но если только он работает в рамках закона. Если он, конечно, начинает стрелять или брызгать баллончик, то, безусловно, это уже беззаконие. Как вы считаете?
Вы знаете, можно принимать любые решения по этому поводу. Собственно говоря, они и принимались в международных журналистских организациях. Там первым пунктом стояло, что нельзя запрещать журналисту проводить свою работу. Угу. Там, при каких-то обстоятельствах. Но реальность-то, она совсем другая. Понимаете? Другая.
Ну, это понятно, то что есть, другая.
В каждой стране может быть все, что угодно. Ну, вот в Белоруссии там, ну, попали под раздачу, получили, да? Там, ну, потом этих ребят выпустили все. Конечно, жалко, конечно. Вот, что здесь делать? Ну, бывают ситуации похлеще, когда в Африке взяли, расстреляли, камеры забрали, продали. Понимаете?
Да.
Я много чего видел, да?
Это понятно.
Я видел, как люди, вот, журналисты, прятали свои деньги командировочные в кроссовке. Угу. Потому что на границе с Ливией только ты переезжаешь, тебя останавливают, начинает трясти твой бумажник. Просто есть там $200, отобрали.
Алексей Сергеевич, вы просто... Понимаете, да? Да, это понятно, да, но просто к чему? Журналистика, говорят, четвертая власть в этой стране, да и вообще во всем мире. А почему мы не можем сами себя защитить, журналисты? Почему бы не взять? Мы не самое слабое сообщество, в мире, да. Почему нельзя сплотиться? Почему нельзя каким-то образом вот запретить, трогать, преследовать журналистов за их профессиональную деятельность, если она не...
Чтобы было какое-то наказание
законна,
за это,
да. Да, если она законна.
Понимаете, это должен быть закон, который давал бы срок человеку, нарушившему эти правила. А этого нет. Вот ударили и избили журналиста, ребята, 4 года тюрьмы. За то, что вы избили журналистов, которые в этот момент работали.
Вы за этот закон? Вы за этот закон, Алексей Сергеевич?
Я за этот закон, да.
Журналисту нужна гарантия.
Неприкосновенность.
Да, и неприкосновенность. Все ясно. Алексей Сергеевич, я прям с вами солидарен. Я хочу напомнить, что у нас военный журналист, репортер Алексей Борзенко на связи. Человек, который прошел 6 войн, побывал во многих горячих точках и на различных вот таких вот событиях, как происходит сейчас в Минске. У меня такие блиц-опрос мы с Мариной вам проведем сейчас маленький. Должен ли журналист, корреспондент, репортер знать язык в той стране, в которую он едет? Или достаточно, например, английского, или вообще можно не знать?
Желательно.
Желательно.
Но если нет, то нужно знать хотя бы 2-3 европейских языка, чтобы объясниться.
2-3 даже? Ого, хорошо.
Да, объясниться. У меня 4. Английский, французский, румынский, сербский.
Какая прелесть.
Меня это спасало в жизни. Очень много раз.
Физическая подготовка. Что с физической?
Спортом нужно ли заниматься как-то?
Может, бегать начать нам, если вдруг мы решим стать репортерами, отжиматься, я не знаю, там.
Ну, весь вопрос в том, что вам приходится таскать. Кофры с камерами, штативы, то, конечно, это все нужно. Просто, понимаете, приходится работать в разных климатических зонах. Вот, допустим, я работал в Катаре, а там было плюс 58.
Ого.
Вот сколько может человек выдержать при плюс 58? Или в Иракской пустыне, когда тоже температура доходила за 44, и воды никакой нет. Понимаете? Конечно, нужна физическая подготовка хорошая. Угу.
Ну, в одном интервью вы сказали, что всегда носи флягу с собой со спиртом в таких вот тяжелых ситуациях. Журналист разве не должен быть с трезвым умом и как-то на все смотреть объективно, не затуманив глаза себе?
Я вам объясню. Я носил маленькую, небольшую такую фляжечку, но не для того, чтобы пить, а для того, чтобы дезинфицировать руки, ноги. Потому что любая война – это очень большая зараза. На войне очень много заразы, на любой. Особенно, если это при, скажем, не зимой, а при таких высоких температурах. И вот этот спирт, он просто помогал. Иной раз воды не было, я просто лицо протирал, руки. Но главное – ноги, потому что обычно с мозолей все начинается.
Понятно.
Алексей Сергеевич, а были ли в вашей жизни такие случаи, когда вы или ваши коллеги, военные корреспонденты, например, хотели уйти из профессии, потому что понимали, что они не выдерживают, что это слишком сложно для них?
Выгорание
такое.
Вы знаете, вот подобные вещи, они обычно происходят на первом году работы военным корреспондентом. Или человек попал в командировку и потом задумался: господи, куда же я попал, зачем мне это надо? Второй раз не поеду ни за что. Вот такие люди были. Но те, кто ездит, вот, они уже вошли в обойму.
Уже больше года, да, когда это перегорает?
Ну да, вот человек поехал 2-3-4 раза на войну, все нормально. Он уже стал военным репортером. Потом таких людей мало, я вам честно скажу, потому что далеко не все хотят ездить на войну.
Это какой-то определенный склад ума должен быть?
Ну, и склад ума, и какой-то характер сильный. Понимаете, проще работать на паркете.
Понятно. Понятно. Алексей Сергеевич, мальчики или девочки? Имеется в виду лучшие военные корреспонденты и репортеры? Или пол не имеет? У нас остается 30 секунд. Не имеет значения.
Конечно, мальчишки.
А у девочек больше шансов. Их могут не тронуть, не побить. А там, я не знаю.
Нет. Этого нет? У них хорошо получается материалы с соплями. По пострадавшим, по погибшим. Да, но...
Мальчик.
Военный репортер должен быть мужчина.
Алексей Борзенко был у нас в эфире, военный журналист, репортер. Здоровья вам, удачи и спасибо большое за интервью, Алексей Сергеевич.
Спасибо.
Всего доброго. Друзья, вот такая вот история. Мы вас сегодня познакомили с профессией репортер, военный корреспондент. Да, вот такие вот профессии, такие трудности возникают у людей в этой профессии. Хотите вы стать репортером, если еще не поздно?
Дерзайте. Может быть, вы хотите, чтобы ваши дети стали военными корреспондентами?
Мы уже с Мариной не станем военными корреспондентами. Марина Александрова. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.